Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии сопредседатель партии «Народной свободы» Борис Немцов. И, что также важно, член оргкомитета по проведению шествия, которое пройдет в Москве, ну и митинга тоже 4 февраля. Я напомню, телефон прямого эфира для вопросов 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Идет прямая видеотрансляция на сайте «Радио Свобода» нашего общения. Ну и вопросы уже есть и на сайте. Борис, прошло заседание оргкомитета. Как вы ответите людям, собственно, с чем и зачем вы пойдете с Якиманки снова на Болотную площадь?
Ну, во-первых, действительно, сегодня прошло очень содержательное заседание. Мы утвердили проект резолюции марша и митинга. Есть одна новость. Мы предлагаем некий общественный договор подписать между гражданами и кандидатами в президенты. Общественный договор, который называется «Кандидатский минимум», подготовил Борис Акунин, и сегодня мы его тоже одобрили. По сути, в нем идет речь о том, что кандидат в президенты, который хочет заручиться поддержкой участников протестов, не только у нас в Москве, но и по всей стране, должен сделать следующее: немедленно освободить политзаключенных.
Но когда он победит?
Да, немедленно освободить политзаключенных, включая не только Ходорковского и Лебедева, но и Таисию Осипову, и Мохнаткина, и многих других. И, кстати говоря, список из 40 политзаключенных мы сейчас подготовили, и наши представители, в том числе Александр Рыклин и Геннадий Гудков, должны этот самый список отнести в Кремль руководителю администрации президента Сергею Иванову сразу после того, как пройдет митинг. Пункт номер два. Кандидат в президенты обязуется провести демократическую политическую реформу, включающую в себя отмену цензуры на телевидении, включающую в себя проведение губернаторских выборов, включающую в себя регистрацию оппозиционных партий, проведение открытых и честных парламентских выборов, а также местного самоуправления. Кроме того, кандидат в президенты, который хочет получить нашу поддержку, должен провести в течение года парламентские выборы и в течение двух лет честные президентские выборы.
А есть такой кандидат уже, один из
сообщаю, что в той или иной степени все кандидаты в президенты, кроме Путина, кое-какие пункты вот этого кандидатского минимума выполнили.
Полностью пока нет?
Полностью выполнил Сергей Миронов. И в высокой степени выполнили Зюганов. У него, правда, нет пункта о том, чтобы провести президентские выборы в течение двух лет. Прохоров тоже готов провести политреформу, но не хочет проводить президентские выборы в течение двух лет, а хочет уйти через четыре года. Так что не до конца этот кандидатский минимум Прохоров прошел. Вот, что касается кандидата Явлинского, то он, естественно, хоть его и сняли, на мой взгляд, совершенно незаслуженно, он, я уверен, подписался под этим договором прямо сейчас. Вот. Ну, собственно, я так скажу, два с половиной кандидата, в общем, могли бы, наверное, под этим договором подписаться.
Борис, надо разобраться, собственно, а кто из кандидатов собирается идти на ваш митинг и шествие? Вот некоторым я смог задать свои вопросы. Ну, вот Геннадий Зюганов, например.
Геннадий Андреевич, а вы на шествие идете в субботу?
Наша команда будет. Попозже определимся. У нас очень жесткий график.
Сергей Миронов.
По-четвертому я планирую принять участие. Ну, вроде бы договорились, что слово мне будет дано. Но сейчас мы тоже как раз в процессе переговоров находимся. Коллеги некоторые наши участвуют в тех или иных оргкомитетах. Самое главное, принципиально мне было важно, что митинг разрешен, что это санкционированный митинг, потому что в несанкционированном митинге, как лидер парламентской партии, я не считаю возможным принимать участие. В таком митинге я планирую принять участие, но более конкретно и что как, вот я определюсь буквально уже к концу этой недели по то, что называется конкретный оргвопрос.
Они какие-то условия вам ставят, Борис?
Нет, ну, действительно, сегодня Гудков сказал, что Миронов придет, и мы сегодня решили, что мы дадим кандидатам в президенты возможность выступить. Мы дадим, кстати, возможность выступить представителям Лиги избирателей. Сергей Пархоменко взял на себя как раз труд определить, кто будет выступать. И, кроме того, мы сегодня еще сформировали наряду с общегражданской колонной, которая пойдет впереди, еще три колонны. За общегражданской колонной пойдет колонна из либералов, куда, естественно, войдет там представители солидарности,
кто
партии
начальник?
Народной свободы. У нас там нет начальников. У нас вообще нет начальников, к счастью. У нас в оргкомитете нет начальников. Так вот, туда войдут представители и Яблока, и солидарности, и партии народной свободы. И я думаю, там могут быть и представители и других политических сил. Потом пойдут, собственно, правые, или их называют они себя национал-патриотическими силами. Вот, и замыкать шествие будут левые. То есть представители коммунистической партии, Левого фронта Сергея Удальцова. Сегодня была жеребьевка просто, чтобы вы понимали, что это произошло методом жеребьевки, а не в результате каких-то интриг. Вот. А, кроме того, каждая колонна может тоже делегировать одного выступающего. Таким образом, у нас будет выступать кандидат в президенты, будут выступать представители Лиги избирателей, и от каждой колонны по одному выступающему.
То есть где-то вы хотите уложиться за час, я так понимаю?
Мы хотим уложиться,
да?
Даже меньше, потому что, к великому сожалению, Михаил, если вы посмотрите на прогноз погоды на субботу, в Москве будет минус 18, и, в общем, нам главное, чтобы люди были живы-здоровы, чтобы никто не замерз, чтобы не было обморожений, чтобы никто не заболел пневмонией и там какими-то другими болезнями. Поэтому я, кстати, очень прошу всех обязательно тепло
Валенки.
Одеться. Да, я вообще считаю, что главным спонсором мероприятия должны быть производители такого термобелья и валенок, вот, потому что боюсь, что если люди придут так налегке, то долго они там не выдержат.
Борис.
Сбор у нас на метро Октябрьское в 12, колонны двинутся к часу, на Болотной площади мы должны начать митинг где-то около 2, я надеюсь, где-то там без 23 все закончить, ровно потому что очень холодно, действительно очень холодно.
Напоминаю, что в студии «Радио Свобода» Борис Немцов, сопредседатель партии «Народной свободы». Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Выступит ли Кремль в роли защитника сирийской диктатуры? Об этом спорят политологи и востоковеды Елена Супонина, Яков Кедми, Зиев Ханин и Евгений Сатановский.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем разговор в прямом эфире с Борисом Немцовым. Борис Ефимович, забыли Михаила Прохорова, вашего близкого друга, а он-то идет на митинг, олигарх наш
замечательный? Насколько я знаю, он хочет принять участие, и добро пожаловать, у нас вообще вход открытый, все и москвичи, и не москвичи, все, кто хочет, могут принять участие.
Слушайте, люди жалуются, между прочим, почему в этот раз не было голосования, кому выступать, кому не выступать,
что за
произвол?
Никакого произвола, у нас форс-мажор, у нас очень холодно, поэтому у нас никакого длинного митинга не будет, у нас еще может быть Юра Шевчук выступит.
То есть петь будет? На морозе?
Ну, вот это отдельная история по поводу на морозе, на морозе. Там есть такие термовентиляторы, которые мы сейчас тоже ищем для того, чтобы все-таки пальцы не замерзали. Ну, в общем, это отдельная история. Но мы хотим все-таки провести все кратко, чтобы действительно все остались здоровыми. У нас не будет голосования, потому что я уже рассказал про принцип, как все будет происходить.
Борис, вот будет резолюция в защиту кандидата Григория Юлинского. Некоторые недоумевают, зачем принимать такую резолюцию, если кандидат сам не решил, отстаивать ли свои права в суде.
Насколько мне известно, Явлинский сказал, что он собирается подавать иск в суд, может, еще не подал, готовится, но то, что он такое заявление сделал, я сам слышал.
Вот Катя Пархоменко в Фейсбуке тоже недоумевает. Вы правда считаете, что мы должны оплатить трибуну Зюганову, Явлинскому и Миронову? С какой стати? Я совершенно ничего за это платить не хочу, а вот за митинг она платить хочет.
Вот, Катя, я хочу ответить следующее. Катя, это не наше решение. Дело в том, что у нас по этому поводу были споры на оргкомитете. И хотя победила точка зрения, что кандидаты в президенты, которые поддерживают требования Болотной и Сахарова, должны выступить, тем не менее, поскольку споры были довольно горячие, мы обратились к голосованию в сетевизоре. И во время голосования в сетевизоре проголосовало, по-моему, 2500 человек, 82% проголосовавших высказались за то, чтобы дать им слово. Ну как мы можем игнорировать мнение огромного количества людей, которые наблюдают в прямом эфире за тем, как проходит оргкомитет?
Вот из Смоленска тут вопрос к Немцову. Расскажите, как вы попали в число организаторов митингов? Ну вопрос типа, не самозванец ли вы?
Ну знаете, это исторически как-то произошло. Дело в том, что «Солидарность» участвовала в организации и митинга на Чистых прудах, потом «Солидарность» вместе с «Левым фронтом» участвовала в организации митинга на Болотной, и потом вот как-то так получилось, что те, которые
принимали... То есть объяснить не можете?
Нет, могу. Те, которые провели два митинга на Чистых прудах и на Болотной, оказались в числе учредителей и остальных митингов. А что, собственно, вас смущает? Если нам так успешно удавалось провести митинги, то почему, собственно, нас надо куда-то задвинуть?
Слушайте, я не понимаю. Что значит успешно? Вот в этот раз всего 2 миллиона рублей собрали. Что-то плохо идет сбор. Что случилось?
Это проблема. Я думаю, что это связано с некоторой, может быть, такой, знаете, вот историей, что люди один раз там дали денег и считают, что больше не надо. На самом деле это не так. На самом деле это довольно дорогое мероприятие. Я могу сказать, на что идут деньги. Значит, деньги собираются в Фейсбуке. У нас казначей Оля Романова с кристальной репутацией. Средний размер перечислений всего несколько сотен рублей. 1000 людей перечислили действительно эти деньги. Вот, деньги идут на... собственно, установку сцены. На Сахарова была у нас очень дорогая сцена. Ну, действительно, там она стоила больше 2 миллионов рублей. Сейчас мы гораздо более скромной сценой обойдемся, поскольку митинга большого не будет. Кроме того, деньги идут на то, чтобы там инфраструктура как-то митинга была нормальная, чтобы чай был все-таки, особенно это важно, когда холодно, сами понимаете. Кроме того, поскольку это шествие, то будет еще у нас автомобили, будет озвучка, усилители, экраны, и все это, конечно, требует определенных средств. Вот сегодня, кстати, мы довольно долго обсуждали, как идет сбор средств. Действительно, вы правы, что денег стало поступать меньше, но я надеюсь, что сейчас люди поймут, насколько это значимо. Ну, знаете, я сам, естественно, дам деньги. У нас члены оргкомитета все готовы участвовать в финансировании этого мероприятия. Надеюсь, что неравнодушные люди тоже к этому подключатся.
Вот Оленька вот, номер, из Тарусы интересуется, Борис.
Номер счета,
не
кстати.
Могу.
Не, я не буду вам, я не буду рекламой заниматься, я просто скажу, что если вы хотите номер счета узнать, где находится, вы найдите в Фейсбуке, собственно, аккаунт Оли Романовой, и там у нее все написано.
Да, вот Оленька из Тарусы пишет: определенная зацикленность представителей оппозиции на массовых шествиях с одной стороны смущает, с другой восхищает. Надо бы теперь идеи какие-нибудь подкинуть и лозунги сформулировать. Есть у вас лозунг, Борис?
Да, естественно.
Вот для этого
просто,
митинга.
Просто Ольга как-то, видимо, не очень читает. Смотрите, у нас абсолютно внятная политическая программа, да? Программа у нас следующая. Мы считаем, что нужно вернуть страну к демократии и нужно провести политическую модернизацию. Для этого, собственно, мы и в резолюции зафиксировали 5 требований.
То есть люди будут жить лучше и богаче, если будет демократия. А с чего бы это скажут вам?
Это абсолютно связанные вещи. Знаете, когда разрешили ругать Горбачева, появилась колбаса, знаете. Вот
Сначала она пропала окончательно.
Не сразу, но потом, в конце концов, появилась. А вначале было слово, на самом деле, а даже не колбаса. Если вы посмотрите на то, как развивается мир, то вы увидите, что вот этот золотой миллиард, то есть наиболее успешные страны, это Северная Америка, это Европа, это Япония, это Корея, это Австралия, Новая Зеландия, эти страны абсолютно разные, с разной культурой, историей, господствующими религиями. Их объединяет то, что это страны демократические, свободные. Поэтому хотим хорошо жить, мы обязаны вернуть страну к демократии. От этой убогой воровской авторитарной системы надо уходить. Вот. Программа наша изложена, собственно, в резолюции митинга. Всего 5 пунктов. Освобождение политзаключенных, отмена итогов фальсифицированных выборов, отставка Чурова и расследование его деятельности, регистрация оппозиционных партий, возвращение выборов губернаторов и мэров, возвращение местного самоуправления, отмена цензуры, выборы новые в течение года Думы и в течение 2 лет выборы президента.
Борис, вот Федор интересуется, а что же делать с нынешними президентскими выборами?
Да, теперь по поводу лозунгов. Значит, главный лозунг объединенной оппозиции, с которым мы идем, в том числе идем на марш, это ни одного голоса Путину.
Не То пустим... есть идти на выборы и не давать голосов Путину.
Да. Не пустим Путина в Кремль, ни одного голоса Путину. Кстати, в рамках политической
реформы... А Федор предлагает требовать переноса президентских выборов.
Сейчас я договорю. Значит, ни одного голоса Путину. Я думаю, что это объединяющий абсолютно такой лозунг. А дальше уж вы сами выбирайте, за кого вы будете голосовать, либо перечеркнете бюллетень крест-накрест. Это ваше дело. Кстати, должен вам сказать, что когда бюллетень крест-накрест перечеркиваешь, то это тоже снижает шансы Путина попасть в Кремль.
Вы опять за тактику нахнах?
Не-не-не, я не опять за тактику. Я просто хочу сказать, что если на парламентских выборах, допустим, вот эта стратегия нахнах, она вызывала споры, то сейчас она не вызывает, потому что она снижает процент Путина ровно так же, как голосование за любого другого кандидата. Вот просто ровно так же. Поскольку в первом туре выборы заканчиваются только если кандидат преодолевает 50%, то эффективно голосовать либо за любого другого, либо против всех. С точки зрения второго тура это одно и то же.
А вам кто ближе из существующих ныне кандидатов? Вот лично вам.
Мне ближе тот, кто поддерживает наши требования.
Это кто такой?
Ну вот на сегодняшний день это Миронов. Собственно, он единственный, который в полном объеме поддержал все наши требования.
Слушайте, а вас не смущает? Вот сегодня господин Миронов, как раз тут слушатели интересуются, опубликовал состав своего возможного правительства во главе с Оксаной Дмитриевой. Я бы там увидел половину членов этого правительства. Это люди из «Единой России», замы, например, Степашин, Швецова, там и Шойгу есть, Глазьев, министр финансов, Шаманов, министр обороны, министр иностранных дел Рогозин, несколько коммунистов на второстепенно ролях, и Никита Белых на Министерстве регионального развития. Нравится вам такое правительство с вашим кандидатом?
Нет.
А вы за него голосовать собираетесь?
Я вам этого не сказал.
Как не сказали?
Нет,
вы сказали, что ближе.
Нет, я сказал, что ближе, но я не сказал, что я за него голосовать буду.
То есть вы...
У меня к Миронову есть масса вопросов, помимо этих. Например, было время совсем недавно, когда он хотел продлить полномочия Путина на 7 лет.
Вот, когда он... На 7 не удалось,
да,
на 6 получилось.
Когда он хотел, чтобы он шел на третий срок, когда он говорил, что он поддерживает курс Путина, но план Путина не поддерживает. Когда, если вспомнить там его петербургскую историю, когда его там за уши Путин тащил, чтобы он стал начальником, и, значит, он Путину многим обязан. К нему есть масса вопросов. Я просто сказал, что с точки зрения протестующих, его программа наиболее нам близка.
А представьте себе, Геннадий Зюганов вот не будет уходить от вопросов, типа, пойдете вы на простейших, пойдете вы на шествие или нет, да, а вдруг скажет, что он все одобряет. Вам как придется выбирать между Зюгановым и Мироновым? Где критерий? Вот Зюганов, например, сегодня говорил про национализацию, что все надо национализировать, народное предприятие.
Я вам объясню. Понимаете, какая история? Зюганов тут недавно цветочки к Сталину возлагал.
Было дело.
Вот, должен вам сказать, что для меня это...
Критерий, да?
Для меня это просто катастрофа.
Так.
То есть к душегубу, который убил миллионы людей, возлагать цветы. Я за Зюганова голосовать не буду никогда.
Вот то есть даже во втором туре?
Нет.
Вот Путин и Зюганов, что вы делаете?
Перечеркну Путина и перечеркну Зюганова.
Причем... И поможете Путину?
Нет. Я сейчас вам объясню, в чем дело. Конечно, с точки зрения там, победы конкретно не Путина, надо голосовать за Зюганова.
Так.
Но все-таки, понимаете, мои родственники, которые погибли в ГУЛАГе, я думаю, мне это никогда не простят. Просто никогда в жизни. Поэтому я этого делать не буду. С другой стороны, перечеркивая бюллетень во втором туре, я сейчас имею в виду во втором туре, перечеркивая бюллетень, вы снижаете процент голосов, отданных за Путина и за Зюганова, правильно? И я считаю, что если Путин, я извиняюсь, на соплях там проползет каким-то образом в президенты, получив меньшинство голосов, но став президентом, это будет очень слабый президент, который устроит, например, репрессии в стране, издеваться над страной, так как он мог бы в случае сокрушительной победы, он не сможет.
Так он же хочет в первом туре победить.
Поэтому, еще раз, в первом туре категорически ни одного голоса Путину, и я считаю, что по-честному, Михаил, он победить в первом туре не может.
Это почему? Его же народ любит, рассказывают.
Потому что существуют опросы, существуют тренды. Вот если вы откроете опрос Левады, то вы обнаружите немедленно, что рейтинг Путина 37%. 37! Как можно выиграть в первом туре? Дальше, если вы посмотрите на тенденции, которые, между прочим, уже давно существуют, в течение полутора лет неуклонно рейтинг Путина только падал. Падал он, между прочим, с заоблачных высот, где-то там с 75%. Сейчас он, вот я сказал, 37, да? Что такого должно в стране случиться, чтобы все развернулось и пошло в гору? Таким образом, почему он Чурова-то не выгнал? Потому что Чуров – это гарантия фальсификации. И Чуров ему нужен, чтобы как раз натянуть в первом туре успех.
Мне кажется, что это идет от губернаторов, прежде всего. Машина работает снизу, фальсификация.
Значит так, губернаторы у нас назначены и получают команду из Кремля. Если им дана команда под страхом уголовных дел и увольнений сделать Путина президентом в первом туре, то они пойдут все что угодно – крошить, кромсать и так далее, подбрасывать, вбрасывать, что они там только не будут делать, чтобы в тюрьму не сесть. Мне это понятно, но нас это не интересует. Я считаю, что, кстати, еще одна из важнейших задач – это наблюдение. Слава богу, уже десятки тысяч людей записались в наблюдатели, и я впервые буду наблюдателем.
За кого?
Что значит «за кого»?
Ну, кто вас аккредитует? Какой кандидат?
Я хочу быть наблюдателем от «Новой газеты». Если вы не возражаете.
У вас будут ограниченные права. Лучше от кандидата, от какого-нибудь записаться.
У меня будут ограниченные права, но у меня зато будет чистая совесть.
Вас легко будет выгнать, я вам говорю как специалист.
Меня выгнать, Миша, довольно трудно в силу комплекции.
С милицией.
Вот. А, это да. Но это будет песня.
Вы знаете, одного наблюдателя в Башкирии выбросили в окно.
Серьезно, что ли?
Было, да, такое дело.
Ну, я боюсь, они меня не поднимут просто. Это сколько же надо полицейской, чтобы меня в окно-то выкинуть. Так вот, короче говоря, идите в наблюдатели. Я сейчас говорю радиослушателям. Идите в наблюдатели, идите от средств массовой информации в наблюдатели. Есть огромное количество сайтов. Есть организация «Гражданин-наблюдатель», есть организация «Голос». Записывайтесь в наблюдатели. Можно в интернете записаться.
Сейчас наблюдать за победой Владимира Путина в первом туре.
Он не может честно выиграть.
А если он хочет нечестно выиграть?
Тогда наша
вот
задача...
В Чечне знаете результат?
Не.
Да, в Ингушетии знаете
Чечне
результат?
Знаю. Чечне 109.
В Астрахани знаете?
Чечне 109%.
В Мордовии.
Тоже 109. Mm-hmm. Это понятно. Но, слава богу, Чечня еще не вся Россия. Слава богу. Там официально живет около миллиона человек. В Мордовии и того меньше. Поэтому, да, там полнейший беспредел. Кадыров, Меркушкин – это такие лучшие, в общем, чиновники путинской эпохи, по которым там суд плачет и тюрьма. Но это отдельная тема. Сейчас про другое. Сейчас про то, что люди, особенно в больших городах, в Москве, в Петербурге, в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, люди должны идти в наблюдатели, чтобы этих жуликов и воров хватать за руку.
А почему вы не пошли на акцию в защиту свободы собраний 31 числа вот сейчас? Вот Лимонова опять арестовали.
Потому что я пошел на радио «Свобода».
Вы могли пойти на час раньше.
Куда вы меня пригласили? Между прочим, даже не в 7, а 6:30. Поэтому, Михаил, вы сами отвечайте на заданный вопрос, ладно? Вы меня не приглашаете 31 в 6 часов к себе в гости.
А то бы вы пошли?
Я бы подумал. Я, кстати, по-прежнему считаю, что стратегия 31 – это вещь полезная. Я считаю, что люди, которые идут под дубинки, это люди мужественные. У нас есть крупное разногласие с Лимоновым, поскольку он хочет революции, а я категорически противник революции. Но, тем не менее, я считаю, что борьба за гражданские права, в том числе и ценой посадок, это ровно то, что, в общем, вызывает уважение.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» в первой нашей части программы был Борис Немцов. Мы продолжим после выпуска новостей. Я напомню, что 31 января в 21:07 программа «Время и мир» в эфире.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве на Триумфальной площади полиция начала задерживать активистов оппозиции, которые пытались сегодня провести традиционную акцию в защиту свободы собраний, несмотря на очередной запрет властей. В Следственном комитете России подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела по факту прослушивания телефонных переговоров оппозиционера Бориса Немцова. В Москве работники бюджетной сферы жалуются на то, что их принуждают участвовать в митинге в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, который должен пройти 4 февраля на Поклонной горе. В московские школы поступило распоряжение о сборе учителей, не подчинившимся грозят санкции. Прокуратура Москвы направила в Замоскворецкий районный суд уголовное дело в отношении чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева, после удара которого скончался 19-летний Иван Агафонов. Об этом сегодня сообщили в Генпрокуратуре России. На заседании Оргкомитета «Акция за честные выборы», проходившего сегодня в Москве, одобрен проект резолюции, который должен быть принят по итогам митинга 4 февраля. Среди заявленных требований – отмена результатов парламентских выборов и отставка главы Центризбиркома Владимира Чурова. В Донецкой области Украины на шахте имени Румянцева предприятия «Артем Уголь» идет операция по спасению четырех горняков. Как сообщили в профсоюзе работников угольной промышленности, сегодня утром на шахте произошло обрушение породы. В это время в забое находились 11 рабочих, 7 из них удалось вывести на поверхность. Еще четверо оказались отрезаны от выхода. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил надежду, что члены Совета Безопасности этой организации выступят с единой позицией по сирийскому вопросу и поддержат резолюцию, призывающую к отставку президента Башара Асада.
Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Борис Немцов, сопредседатель движения «Солидарности» партии «Народной свободы», пейджер 660-1046, смс-сообщение с вопросами на номер плюс 7903-743-2801 можно послать, телефон прямого эфира 8-800-222-12, тоже мы сейчас включим. Борис Ефимович, как вы оцениваете свои визиты на телевидение? Видите, оппозицию пустили на телеэкран. Правда, насколько я понимаю, хорошенько так порезали.
Ну, во-первых, для меня это было очень неожиданно. Я участвовал в программе НТВшники, которая вышла в воскресенье. Это, конечно, программа была в записи, как вы догадываетесь.
Прямого эфира же нет,
действительно? Нет, прямого эфира ни на каких путинских каналах нет. В принципе, есть только на телеканале «Дождь». И сейчас вроде как на РБК собираются сделать прямой эфир. Вот. 5 лет меня там не было. Мне, кстати, Антон Хреков показал мою фотографию. Я, честно, сделанный еще тогда, в те давние времена, я себя так с трудом узнал там. Вот. Что я могу сказать? Ну, конечно, сам факт приглашения, он о чем-то говорит. Моя оценка, что связано это вот с чем. Путину во что бы то ни стало нужно продемонстрировать, что на этих выборах все гораздо лучше, чем на думских, что вот у нас есть свобода слова, даже представители оппозиции могут прийти. Но все это похоже на имитацию. Все это похоже на имитацию, потому что, да, теперь нас стали пускать, но наиболее острые, наиболее серьезные, наиболее критические вещи, которые мы говорим в адрес того же Путина, они, конечно,
что самое страшное вот для тех людей, которые сидят с ножницами?
Я могу сказать, что вырезали вот на НТВшниках, где я был. Я об этом написал на «Эхе Москвы» в блоге, можно у меня в живом журнале это почитать. Что самое главное было вырезано? Был задан вопрос, в чьих интересах работает Путин? Мой ответ. Путин работает в интересах крупного капитала своих друзей. Дальше вырезано. Братьев Ротенбергов, которые вытащили из «Газпрома» строительные активы и стали дорогими миллиардерами. Они же стали владельцами ликёро-водочной промышленности нашей страны. Именно поэтому так долго акцизы не росли на водку. И водка была доступна, а страна спаивалась. В интересах своего дружка Тимченко, который эмигрировал из России, живет в Женеве, платит там налоги, и одновременно Путин ему дал право продавать 40% российской нефти. Он мультидолларовый миллиардер, в списке самых богатых людей мира он уже давно находится, с 2008 года. В интересах Ковальчука, который друг его по кооперативу «Озеро», и который вытащил из «Газпрома» активов на 60 миллиардов долларов, а сейчас, кстати, еще является владельцем крупнейшего частного медиахолдинга «Национальной медиагруппы». Это вырезано. Второе, мой вопрос Чичваркину. Евгений, он из Лондона, был там телемост. Евгений, скажите, если Путина не избрали, сколько бы граждан эмигрировавших вернулось в страну, и главное, сколько бы денег вернулось в Россию? Ни вопрос, ни ответа нет. Ответ был такой, вернутся миллионы, в страну будут возвращены десятки, а может быть и сотни миллиардов долларов.
Ну, это он оптимист, конечно.
Вот, да, следующий вопрос. Почему у нас такая высокая коррупция? Ответ, потому что власть аморальная, не считает, что заповеди «не убей, не укради» заповедями являются. Главное, доблесть для Путина – это лояльность, это тоже вырезано. Вырезаны также рассказы о том, что, естественно, по его указанию там давались команды стрелять по школе Бесланской и так далее и тому подобное. Этого ничего и близко не было.
Так зачем ходить на такой эфир?
Кое-что осталось.
Где вас используют, фактически?
Кое-что осталось. Например, остался тезис о том, что, когда говорят, вот Путин знает, как руководить страной, и вот он сейчас предложил новую программу, остался ответ мой, вы знаете, а за 12 лет он не пробовал ничего сделать. Что за 12 лет, если продолжается вымирание населения, если сырьевая зависимость только усугубляется, если по уровню коррупции мы где-то на уровне отсталых африканских стран, вот это разве не итог работы Путина?
А вам не понравилась статья Путина вот сейчас по экономике, например, такая?
Вы знаете, я, Михаил, вам могу сказать, я с большим трудом осилил эти статьи. Во-первых, они написаны убогим таким казенным языком. Во-вторых, там не проглядывается никаких конкретных идей и мыслей. Я выяснил, что в статье по экономике у Путина всего две было мысли. Статья огромная, а мысли две. Первая – налог на роскошь. Вы будете смеяться, первый предложил ввести налог на роскошь кандидат в президенты по фамилии Прохоров.
Вот он опубликовал... Нет, Миронов раньше.
Ну, не знаю. Но вот
ну, они вместе
у Прохорова,
там.
Да, у Прохорова. Вот. И вторая идея, что нужно приватизировать кое-какие нефтегазовые активы. Имеется в виду снизить долю государства в «Газпроме» и «Роснефти». Скажите, можно с такой экономической программой идти на президентские выборы?
Ну, человека, есть вот который... идея по национальному вопросу ввести уголовную ответственность за нарушение регистрации, как в советское время прописку. А еще лозунг «Где родился, там и пригодился». Хорошо, что про черту оседлости не вспомнил.
Это довольно идиотские идеи, разваливающие страну. Во-первых, внутри страны никакой прописки по Конституции быть не может. Во-вторых, проблема состоит в том, что если где родился, там и пригодился, а если там работы нет, где ты родился? Вот конкретно родился, например, я не знаю, в городе Кулебаки, Нижегородской области, или в Навашино, где нет работы, я рассказываю, да? Или родился, я не знаю, в каком-нибудь сибирском таежном поселке, где леспромхоз закрылся, или в деревне, где колхоз развалился. Вот там и живи до смерти в нищете, это же бред. Разве можно за это голосовать? Теперь, по поводу нелегальной иммиграции. Это серьезная проблема. Путин о ней говорит 12 лет подряд, ничего не происходит.
Ну что, лучше где методы вера? Вашего послушайте, друга Навального?
Послушайте, где вера в то, что после того, как он там озаботился проблемами нелегальной иммиграции, действительно эта проблема будет решена. Когда он говорит, что внутри страны нужна регистрация и прописка, это означает, что наши люди, родившиеся на Дальнем Востоке и в Сибири, они там и умереть должны, ездить им никуда нельзя. Отсутствие мобильности в России – это одна из серьезных проблем. Нам ее повышать надо, а не снижать. Поэтому это, я вообще считаю, из области... такого развала страны, да, хоть он и лидер партии «Единая Россия». Поэтому, к сожалению, у человека нет понимания и нет стратегии. И за 12 лет он ее так не выработал. У него есть одно понимание, одна стратегия. Побольше денег, побольше власти. И подольше просидеть.
Вот спрашивают.
Это, нет, вот это я вижу. А вот содержательного, конкретного, что будем делать, ни на один вопрос не ответил. Он говорит, проклятые чиновники, коррумпированные, ему мешают жить и развиваться экономике. В статье
откаты
про экономику.
Откаты растут, да.
Про откаты написал, про триллион. Они его же, не его ли дружки эти все откаты-то и берут?
Вот тут интересуется слушатель, как бы вы подвели итог президентства Дмитрия Медведева?
Ну, знаете, Медведев войдет, я думаю, с прозвищем «Жалкий». Жалкий.
Вам его жалко?
Нет, ну, жалкий он. Понимаете, вот он 4 года, никто ему особо не мешал, мог там много чего делать, много умных слов наговорил, свобода лучше, чем не свобода, модернизация, инновации, Сколково, там, я не знаю, конкурентоспособность. Что только он не говорил, ничего не сделал человек вообще. На самом деле, его заслуги я могу перечислить. Их мало. Первое, война с Грузией и признание независимости Осетии и Абхазии.
Это заслуга?
Ну, я... У вас с юмором есть что-нибудь вообще общее у Соколова и юмор?
По радио не видно, что вы улыбаетесь.
Я понял. Значит, второе, что с Медведевым связано, это изменение Конституции, коррупционные изменения Конституции в части продления срока, теперь, как ясно для Путина, с 4 до 6 лет, и срока для Думы с 4 до 5 лет. Позорное совершенно решение, которое, конечно же, надо отменять. Третье – это грабительский договор «Газ в обмен на флот» с Украиной, по которому мы платим за музей Черноморского флота 4 миллиарда долларов в год. Кстати, мы платим из бюджета, чтобы вы понимали, вместо того, чтобы финансировать здравоохранение и образование. Это вот, собственно, третья его заслуга, в кавычках. И четвертое, что без кавычек, это отставка Лужкова. Это без кавычек.
По вашей просьбе.
в том числе при моем активном содействии, так скажем. Ну, не, я не один там был, естественно.
Борис, вот интересуется двое сразу человек, которые на сайт написали, все-таки нужно ли изменять Конституцию? Или там не забудьте дополнить требования Болотной пунктом о написании новой разумно понятной Конституции.
Ну, смотрите, я сторонник очень аккуратного, я подчеркиваю, очень аккуратного подхода к Конституции. Конституция, знаете, это, пожалуй, одна вещь, которая у нас не менялась с 93-го года.
Но она, и не исполнялась
она,
полностью.
Да, Путин ее растоптал, он ее не хочет выполнять. Вот, безусловно, она нуждается в корректировках. Я бы три внес поправки. Первая поправка, 81-ю статью Конституции, я бы запретил одному человеку быть президентом больше двух раз. Если бы в 81-й статье, части ее третьей, мы убрали слово «подряд», то Путин не мог бы участвовать сейчас в президентской кампании. Вторая поправка. Я бы обязательно укрепил роль парламента, усилил его. А именно, внес бы статью о парламентском расследовании. Она отсутствует.
Ну, контрольных именно функций вообще нет.
Да, да. Ну, вот парламентское расследование – это предельно важная вещь. И третье – это роль Думы в формировании правительства. Я бы сделал так, чтобы не только премьер-министр, но и ключевые министры утверждались Государственной Думой. Мне кажется, вот эти три поправки, они могли бы уже всерьез поменять ситуацию в нашей стране. Ну и, конечно, надо там внятно написать, что сенаторы избираются, что губернаторы избираются, чтобы не было узурпаторов а-ля Путин вот возможности с помощью там трагедии в Беслане взять и отменить в стране все выборы.
Так, посмотрим свеженькое с СМС. Слабо спросить Немцова, что он делал в американском посольстве? Да не слабо, конечно, но давайте поймем.
Господи, вы думаете, Михаил, вы первый или вот этот слушатель?
Ну, он насмотрелся, наверное.
Значит, рассказываю вам. Я был в американском посольстве и встречался с моим старым знакомым, а ныне послом Соединенных Штатов России Майклом Макфолом, который до этого работал профессором в Стэнфордском университете. Кстати, человек, Майкл Макфол, очень доброжелательно относящийся к России, большой специалист по России.
Автор. Он же специалист по оранжевым революциям.
Один из авторов. Да это паранойки вам рассказывали. Вот один
это
из авторов.
Это не нам, а российскому народу.
Я понял. Ну да, паранойки, я говорю. Так вот, этот человек действительно один из авторов теории перезагрузки. К сожалению, практика она так до конца не стала. Вот, но тем не менее, очевидно, что он глубоко занимается вопросом. Дальше. Почему я пошел? Я считаю, что наши отношения с Соединенными Штатами должны быть хорошими, партнерскими, человеческими. Я считаю, что наши отношения складываются не только из встреч Медведева с Обамой, а Путина с Хиллари Клинтон и наоборот, а наши отношения складываются из встреч, в том числе и людей, которые не являются властью, пока, по крайней мере, а представляют гражданское общество, в том числе и оппозицию. Это первое. Второе. Финансирование Госдепа, инструкции из Вашингтонского обкома, бред на эту тему я не обсуждаю, потому что это шизофрения. Я могу сказать, в то время, когда я встречался с Макфолом, гражданин Путин встречался с Генри Киссинджером, между прочим, да, и, видимо, тоже получал у него инструкция Вашингтонского обкома и инструкции Госдепа тех времен.
Борис.
Вот надо прекратить комплексовать и делать вид, что Америка только и думает, как бы нам съесть. Америка не наш друг и не наш враг. Америка наш партнер по многим вопросам. Вот и замечательно, и надо нормально себя вести.
Давайте
без еще, комплексов,
давайте
без
еще о конспирологии.
Да.
Вот как дела с вашими всякими подслушками, прослушками? Следователи там вас вызывали. Что, уже дело возбудили или нет?
Вы знаете, сегодня пришла радостная весть из Следственного комитета России. Радостная весть. Сегодня, собственно, мне позвонил следователь Денис Савельев и сообщил, что сегодня он возбудил уголовное дело по статье 138 части 1 о незаконном прослушивании моих телефонных разговоров и публикации этих разговоров в издании Life News. Вот. Кстати, по этой статье Габриэлянову, который является главным редактором, грозит отсидка до 4 лет.
Он уже сказал, что всякое может быть, может и придется отбывать заключение. В то же время сказал, что будем подавать заявление в Следственный комитет, чтобы проверили наличие экстремизма в высказываниях Немцова. Ну, мне казалось, что там другой состав административный.
То, что Life News связано со спецслужбами, сомнений ни у кого не вызывает. То, что Габриэлянов признался, что он стукач, мне нравится. Это лишний раз подчеркивает всю его гнилую сущность. То, что ему еще придется извиняться за все его дела, в том числе и за оскорбления, это, я думаю, дело недалекого будущего. Вот. Но я хочу не этого. Я хочу, чтобы следователи не боялись хозяев Life News. Хозяевами Life News является друг Путина по кооперативу «Озеро Ковальчук». И, собственно, Габриэлянов ведет себя как законченный преступник и негодяй ровно потому, что он считает, что у него такая мощная крыша в лице вот друга Путина. Вот мне бы очень хотелось, чтобы все-таки следствие стояло на страже закона, а не интересов преступных кланов, которые, к сожалению, захватили Россию.
Борис, давайте ответим на пару вопросов по телефону. Александр Михайлович, Рязанская область, коротко.
Рязанская область, город Саскова, Александр Михайлович. Во-первых, мне хотелось бы, чтобы митинг и шествие удались. Это первое. И, во-вторых, значит, вопрос к Борису Ефимовичу. Борис Ефимович, вот вы источаете такую неприязнь к Путину, что вот сами как бы становитесь неприятным объектом. Может быть, вам лучше уйти в тень на какое-то время, я вам честно говорю.
Борис, может, вы не объективны? Может, у вас личная какая-то обида?
Нет, никакой личной.
Понимаете? Это я Борису, Александр Михайлович, я уж вас дополняю.
Александр Михайлович, вы зря так, знаете, ничего личного на самом деле. Просто я считаю, что дальнейшее пребывание во власти Путина – это деградация и развал страны. И как патриот я не хочу, чтобы моя страна развалилась. У меня здесь дети живут, родственники, близкие, любимые. Вот. Я считаю, что нужно сделать все для того, чтобы страну от Путина избавить.
Распыляя голоса между Мироновым и Прохоровым, мы пропускаем вперед Зюганова. Что делать, Константин Череповец?
Друзья, ну, я вам сказал свое мнение, а вы уж сами умные, сами решайте. Заставить кого-то голосовать за конкретного кандидата я не могу. Я объяснил аргументы, почему для людей, выходящих на улицу, господин Миронов предпочтительнее, потому что он наши требования не просто услышал, а он их включил в нашу программу. Остальные, к сожалению, этого не сделали в полном объеме. Но если бы был Явлинский в листе для голосования, наверное, можно было бы и за него тоже. Но поскольку его нет, то вот приходится выбирать из того, что есть. Знаете, вообще меню у нас как в тюрьме на этих выборах. Вот, овсянка, перловка и манная каша с комьями. В общем, вы знаете, если вы думаете, что можно что-то такое приятное найти, вряд ли удастся найти приятное. Вот такое вот меню у нас скудное. Ничего не поделаешь. Надо, чтобы были честные выборы, тогда и выбор будет поприличный.
Вот вам пишут, ваша большая ошибка – отказ от лозунга «Россия без Путина». Разве вы отказались от него?
Ну, вот на марше это будет главный лозунг, я вас уверяю. Так что никто от него не отказывался.
Так, опять вас в ошибках обвиняют. Так, абсурдно требовать честных выборов от коррумпированной власти. Абсурдный лозунг «Россия без Путина». А куда отправится Медведев? Оппозиция надеется, что власть без Путина распадется, в то время как за ним военная машина и диктаторский режим.
Знаете, я бы не демонизировал Путина. Я считаю, что если Путин исчез, то страна потери бойца бы не заметила. Вы знаете, долго пугали москвичей, что когда уйдет Лужков, то Москва рухнет. Просто провалится. Вместе с храмом Христа Спасителя. Ну, ушел Лужков. Ни один человек даже на улицу не вышел. Ни один человек. Где Лужков? Можно узнать? Так вот, Путин – это такой ухудшенный Лужков. Что, собственно говоря, случилось? Что народ бы стал выкрикивать «Верните нам Путина», «Отец родной, прости, возвращайся в Кремль». Да никто даже ухом не поведет.
Вот сейчас Кургинян, Вассерман, Проханов, Леонтьев и Шевченко созывают митинг «Нам есть что терять». Обещают 70 тысяч человек вывести учителей и работников Почты России.
Да
и на
знаю.
Урале тоже
я
вот
знаю,
митинги,
я знаю, уже идут разнарядки, уже угрожают учителям, что кто-нибудь придет. вперед.
Получается, выбрана тактика митинг на митинг, рабочий класс на норковые шубы и так далее.
Понимаете, речь идет вот о чем. Когда людей насильно заставляют идти, когда им дают отгулы, когда там дают какие-то деньги, когда рисуют за них плакаты, когда журналистам дают инструкции, слово «Единая Россия» не употреблять, чиновников в норковых шубах не показывать, там автомобили с мигалками рядом не подпускать, желательно найти каких-то там рабочих из Народного фронта, которые будут клеймить позором всех кругом и вся, и так далее. Вот это вся фальшь, это весь цинизм, это весь такой вот искусственность эта вся, да, она же невооруженным глазом видна. Вот я думаю, что в эпоху интернета созвать митинг, где бы люди искренне кричали «Путин, Россия навсегда», да, вот будет очень трудно. Я думаю, что в стране 70 тысяч точно найти невозможно. То, что люди, не имея выбора, там, от отчаяния, могут даже его поддержать, это, наверное, правда. Но то, что они искренне во время мороза за, там, я не знаю, алкоголиком Леонтьевым, этим Прохановым, на которого без слез не взглянешь, куда-то там пойдут и будут что-то кричать, ну, в это трудно поверить.
Борис Иванович из Калининграда, пожалуйста.
У меня вопрос, вернее, не вопрос, а прокомментируйте, пожалуйста, вернее, добрый день, прокомментируйте, да, пожалуйста, слова Путина. После второго срока, когда он уходил, его были слова. «Я трудился, как раб на галерах. Так зачем же обратно идти в рабы? Я протрудился на флоте 42 года, из них 30 лет капитаном. Заработал 3 инфаркта и больше ничего. Так я трудился, как раб на галерах, а не Путин». И второй вопрос. Ответьте мне, пожалуйста, у меня нищенская пенсия. Я живу за счет того, что мне лекарства присылают немцы, поляки, латыши присылают лекарства. Так под чем я хуже депутата Госдумы?
Борис Иванович,
когда
спасибо.
Я один раз пожаловался председателю областной думы Калининграда, сразу была повешена трубка. Больше трубку не брали.
Борис, давайте.
Ну, вы знаете, рабы вообще-то не очень стремятся в рабство. Путин, видимо, нас за дураков держит, когда рассказывает, как ему тяжело. Если было тяжело, невыносимо, если бы хребет надламывался, наверное, бы он к этому так не рвался. Значит, этот раб на галерах владеет 26 дворцами. У него 5 яхт. Общее состояние клана Путина, а клан Путина – это чекисты, которые сейчас контролируют нефтяной сектор и газовый, это чекисты и работники Санкт-Петербургской мэрии и кооператив «Озеро», которые контролируют банковский сектор. Не только банковский, а оборонную промышленность. Так вот, клан Путина контролирует общий объем денег в нашей стране в 140 миллиардов долларов. Вы таких рабов видели на галерах, у которых 140 миллиардов долларов денег?
А что может предложить оппозиция таким людям, как Борис Иванович?
Теперь, Борис Иванович, я с глубоким уважением отношусь к вашему труду, и я знаю, как тяжело работать, тем более вы капитаном, вы сказали, были долгие годы, и дай бог вам здоровья. Это, конечно, позорище, что, имея, в общем, довольно солидный бюджет в нашей стране, мы таких заслуженных людей, не мы конкретно, а нынешняя власть, да, не могут обеспечить, но элементарно, в первую очередь, как вы правильно сказали, лекарствами. И стыдно, что мы победили в войне, а у немцев сейчас лекарства для наших ветеранов, видимо, там, получаем для поддержки их здоровья. Куда это годится? Никуда это не годится. А я вам могу сказать, почему это происходит. Потому что для Путина приоритет не человек, а приоритет спецслужбы, приоритет расходы на госаппарат, на чиновников, приоритет на откаты и на распилы и так далее уходит 1 триллион рублей. Я вас уверяю, на все лекарства не только для вас, Борис Иванович, для всей страны хватило бы, если бы они бы хотя бы воровали в 2-3 раза меньше. Поэтому я обращаюсь как раз вот к людям пожилым. Не надо за него голосовать. Еще больше воровства, еще меньше интереса к людям, еще больше цинизма и жестокости. Больше ничего.
Андрей спрашивает, скажите, какими рычагами воздействия на власть обладает оппозиция? Если за шествиями не последуют всеобщие забастовки или массовые акции гражданского неповиновения, то власть так и будет отделываться симуляцией уступок. Не так ли?
У оппозиции Сейчас всего только одно есть оружие – это массовый протест. Пока. Вот, возможно, это протесты превратятся в забастовки, но я вам должен сказать, что борьба нешуточная предстоит. Как вы считаете, если у человека десятки миллиардов долларов, и его дружков тоже, он вот так просто повернется и уйдет? Конечно, нет. Он будет драться до последнего, и будет лезть, и будет пытаться управлять до смерти, да, пока либо сам не помрет, либо Россию не погубит.
Вот Виктор из Казахстана, политический аналитик, тоже спрашивает, что у новоизбранного президента Путина после марта не останется причин прислушиваться к требованиям протестов. Будет ли оппозиция менять стратегию, тактику борьбы? Он уже решил, что Путин победил.
Ну, во-первых, не надо опускать руки и посыпать голову пеплом. Давайте поставим задачу президентские выборы в два тура. Давайте вот первую задачу поставим. Второе, ни одного голоса Путину. Давайте проявим солидарность. Вот смотрите, у нас был автопробег в воскресенье. Ну, такого ощущения единения и солидарности я не припомню за долгие годы жизни. Да, в Москве, в России, везде. Да? Это же было очень круто. Люди действительно доброжелательные, нормальные. Мы можем, если объединимся. Но ни одного голоса, понимаете, ни одного. Скажите соседям, объясните, почему этого нельзя делать. Что нужно проветривать коридоры власти, что должны прийти другие, новые. Что надо менять не только Путина, но надо менять и местную власть тоже, которая там сидит вместе с ним уже вечность.
А вот Рогозин в новой статье вам отвечает. Политические проходимцы, бывшие у власти в бандитские 90-е, требуют продолжения банкета, оседлать уличные демонстрации. Их цель – очередной либеральный. Реальный реванш, ну и так далее.
Ну, вы знаете, я ничего нового от Рогозина не услышал, хотя в 90-е он тоже был при власти. А именно, он там занимался активной политической деятельностью, был депутатом, вот, рвался там ко всяким должностям и так далее и тому подобное. Вот, про лихие 90-е его патрон уже все сказал гораздо более красно, чем он сам. Так что пусть мать честь учит. Вот, а то, что он пытался нам митинг и шествие расколоть, так у него ничего не получилось. А вот его все послали, все его дружки-националисты.
А как там все Новодворская дружки, с Боровым свой все, митинг проводит?
Все дружки-националисты, гражданина Рогозина, к чертовой матери послали, так что он Путину не помощник в деле раскола. И сколько бы он тут ни рассказывал нам сказки, за ним никто не идет, а за нами идут десятки тысяч.
А Новодворская с Боровым со своим митингом?
Это провокация. Я уже Боровому вчера сказал, что то, что вы пытаетесь сделать, вы пытаетесь расколоть. У вас ничего не получится. И Путин пытается расколоть, и Боровой пытается расколоть, и Рогозин вот сейчас тоже. Ну, посмотрим, сколько людей придется.
Давайте
вот
блиц буквально. Максим спрашивал, станет ли Медведев премьером?
Я думаю, да, но до первого кризиса.
Распустят ли Думу до конца года?
От нас с вами зависит. Если много народу будет выходить на улицу, да.
Удержится ли Путин до конца года? Интересуется тот же.
Пусть сначала выиграет.
Так, ну что ж, еще один вопрос. Нужно ли провести еще одну акцию до 4 марта, в конце февраля?
Я считаю, да. Я считаю, да, но вопрос об этом мы будем решать уже после 4 февраля, и формат этой акции тоже надо обсуждать после 4 февраля.
А зачем?
Дело в том, что это неделя до выборов, это мобилизационная такая неделя, это когда из всех этих зомбоящиков будет лететь, какой он великий, без него Россия пропадет и так далее. И мы должны за неделю до выборов твердо и ясно сказать, что воровство голосов не пройдет, что наблюдатели готовы к тому, чтобы вот этих всех жуликов хватать за руку, что голосуйте за кого угодно, кроме Путина, ни одного голоса Путину, и хватит уже нам этого Путина, сколько можно. Хоть править, как больше, чем Брежнев. Кому это надо?
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» в программе «Время гостей» «Радио Свобода» был сопредседатель партии «Народной свободы» Борис Немцов. Вел передачу Михаил Соколов.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Каким будет митинг 4 февраля?
Комментарии экспертов.
Обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой о своих исторических путешествиях.
В блогах «Свободы».
Журналист Игорь Померанцев о винных уроках.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».